На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Добрый день, это программа «На крючке», и с вами ее ведущие Олег Крючков и Анастасия Мединцева. Привет, Олег.
Привет, Настя. Все лето инфополе сотрясали культурные скандалы, я их так называю.
В кавычках.
Да. Мы смотрели длительную кампанию, рекламную кампанию фильма Алексея Учителя, которую проводила депутат Государственной Думы Наталья Поклонская, а потом бабах и Гоголь-центр Кирилл Серебренников. Знаешь что-нибудь про это?
Знаю. Скандалы были действительно громкие.
Еще не закончились.
Что касается Поклонской, многие уже сказали, что лучшего пиар-менеджера было просто нельзя было найти. И ее стоит прописать в титрах. Согласен?
Да. Ответственная за рекламу Наталья Поклонская.
Естественно. Звучит еще и зарплату ж можно получить.
Сегодня будем говорить о культуре. Настя, представляй гостя.
Сегодня у нас в гостях главный режиссер Государственного академического музыкального театра Республики Крым Владимир Косов. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Володь, когда мы увидим нечто новаторское на академической сцене Крымского музыкального театра.
Обнаженные тела ты имеешь в виду, Олег?
Ну, не тела, и некоторые отдельные части, за которые так сильно вписались наши деятели искусства.
В ближайшее время вы у нас подобного не увидите, потому что впереди Новый год. Это сказка для детей, поэтому все лучшее детям, а все лучшее в костюмах.
Да и к зиме холодно с голыми попами.
Ну, вы знаете, в нашем театре уже, слава богу, достаточно тепло, потому что идет реконструкция.
Об этом мы поговорим чуть позже.
Об этом говорим чуть позже.
Да, дело не в температурном режиме.
Скажи, обсуждаются ли в театральной среде эти вот скандалы? Вправе ли политики вмешиваться в спектакли, в кинофильмы? И также вправе ли режиссер интерпретировать некоторые произведения так, как он видит? Я просто хочу уточнить, когда арестовали Кирилла Серебренникова, задержали, он как раз снимал фильм о тоже культовом персонаже, о Цое, где Цой по странному стечению обстоятельств был не совсем традиционной ориентацией, как и его продюсер Юрий Айзеншпис. Как ты считаешь, вправе ли творец интерпретировать жизненные коллизии неких персонажей? И до какой планки?
Искусство, оно и называется искусством, как раз в том смысле, что оно не прямо зеркалит действительность, оно ее подает в некой, как сказать, изломе, да? Поднимая одну из тем. Художник, творец, он свободен в своем выборе, но здесь, мне кажется, важно понимать художник и общество. И если художник, как в нашей стране, таких 90% впрямую получает финансирование и находится на иждивении общественном нашим, то общество вправе вполне спрашивать за уровень культурного продукта, который им предлагается.
Я объясню немножко более простыми словами. Мы платим налоги, многие театры, многие постановки и кинофильмы финансируются из государственного бюджета. Это наши с вами деньги.
В общем-то, та же Матильда, для примера.
Та же Матильда. Но самое интересное, что с Матильдой и с некоторыми постановками Серебренникова тут немножко разные ситуации. Как бы если Матильда, ну, ее еще никто не видел, но по трейлерам и потому что, говорит учитель, там нет каких-то не совсем традиционных тем, там Николай II не бегает весь спектакль голый, не спит со своим братом, по большому счету, утрированно говоря, то у Серебренникова были некие немножко такие моменты. Как ты относишься к фильму «Учителя» и тому, что происходит с этим фильмом?
Дело в том, что фильм еще не вышел в прокат, я не видел фильма, и поэтому я не могу составить своего мнения. Я знаю, что вокруг этого фильма много шума.
Трейлер уже смотрел, признавайся.
Рассказали про пиар, и я не хочу быть еще одним пиарщиком. Придет время, когда я его увижу, тогда у меня будет мысль и мнение. Трейлер... По трейлеру я тоже не хочу судить о фильме. Понятно, и я понимаю, почему там верующие, допустим, поднимают волну негодования, потому что рассказывается о Николае II, о последнем императоре России, которого церковь канонизировала, и их это обижает. Но не надо забывать о том, что все люди земные, у них были свои страсти, у них были свои увлечения, они любили, ошибались, и поэтому все может быть. И с Николаем II тоже может быть.
Вот смотри, в прошлом году был успешный сериал на одном из федеральных каналов «Екатерина». Все знают, что Екатерина там было много фаворитов, как тогда это называлось, но все равно мог же найтись тоже защитник, который сказал, что ну это не доказано, там Потёмкин был друг, Платон
Всегда
Зубов
может найтись
был
некий
друг,
такой историк.
И
Почему
все
нет?
остальные, там король Польши тоже был другом, и тоже могли обидеться и устроить такую большую кампанию. Как по мне, так... Исходя из сценария «Матильды», да, я ее тоже не видел, там фигурирует только один человек, это балерина Кшесинская, с которой там была или не была интрижка у Николая II и брата. У Екатерины II послужной список побольше, почему не засмеяли Екатерину?
Но это же не документальное кино, это художественный фильм, это вполне возможно допустить, что это полный вымысел автора. Просто он придумал такую историю. Ведь Достоевский «Преступление и наказание» – это что? Это тоже придуманная история. «Война и мир» – придуманная история. Просто наше право там читать эту книгу или не читать, принимать фильм или не принимать. Мне кажется, что надо дождаться просто премьеры, все это посмотреть и уже потом... осуждать или, наоборот, поддерживать.
Вот что касается Серебренникова и фильма, который начали снимать о Викторе Цое, высказался, в общем-то, и отец Цоя, сказал, что кто такой Серебренников, не знаю, да и вообще по фильму о моем сыне не консультировались со мной. То есть, если все-таки фильм не государственный, да, вот у меня есть деньги, я хочу снять фильм, но родственники живы, и они не хотят видеть в этом фильме, пусть даже он снят за мой счет там своего сына, который гей, или там еще как-то его показали не так, как хотелось бы мне, родственнику. Вот как быть?
Ну, как быть, мне кажется, это уже будет какое-то общение родственников с авторами фильма, и если они как-то обидели...
Но не политиков.
Их, что-что?
Но не политиков.
Нет, не политиков, а при чем здесь политики? Вот, если они как-то исказили жизнь их сына, ну, Цой – это известная личность в музыкальном мире, это вообще культовая личность, то если они действительно его оскорбили этим, оскорбили память о нем, а еще живы родственники, они имеют право подать в суд. Но это уже конфликт другого уровня. Ну, вообще, вы понимаете, что существует дата историческая, и вокруг нее сразу возникает тысяча суждений, тысяча версий. Все зависит от того, какую сторону ты принимаешь или какую из версий. Мы совсем недавно, вот еще живы последние ветераны Великой Отечественной войны, еще... не ушла эта эпоха, а уже мы встречаем, например, там суждение, что 22 июня это Россия или Советский Союз напал на Германию. То есть уже искажается история, еще как бы люди не успевают уйти, а историки уже спешат, просто всем кажется, что вот все хотят быть оригинальными. И мне кажется, что они заблуждаются, им кажется, что их оригинальность делает их гениями. Но это гениальная мысль. Неординарный человек, сразу многие гонятся за дешевой славой, за дешевой популярностью. Ну, поверьте, это все проходящее.
Повод заявить о себе.
Знаешь, да. Вот по фильму «Учителя» для меня было показательно, получит ли фильм прокатное удостоверение. Если фильм получает, а он получил прокатное удостоверение, я не могу не доверять как бы Министерству культуры и людям, которые там работают. Но об этом сразу после рекламы.
На крючке. Новости наизнанку. крючке». Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. У нас в гостях главный режиссер Государственного академического музыкального театра Республики Крым Владимир Коса.
Мы говорили в прошлой части о культурные или культурологические скандалы этого лета. Закончили на том, что фильм Алексея Учителя получил прокатное удостоверение. Но я не могу не доверять тем людям, которые сидят в Министерстве культуры страны и выдали это удостоверение. Хотя, если принимать позицию другой стороны, то тогда нужно запретить книги Пикуля «Нечистая сила» и многое другое. Все советские фильмы про революцию, где тот же Николай II подается не в очень хорошем виде. Причем это фильмы классиков российского кино. Володь, как ты к этому относишься? Как на это реагировать? Как это принимать людям? Какую сторону принимать или не принимать никакую, пока не сходят в кинотеатр?
Мне кажется, каждый человек должен реагировать относительно своего культурного уровня. Я, допустим, не ко всем фильмам «Учителя» отношусь позитивно. Меня как человека возмущают те темы, которые он поднимает, потому что у меня другое настроение по отношению, например, к своей стране, в которой я живу. Я был удивлен, когда, например, фильм «Учителя» «Край» получил там ТЭФИ. Мне казалось, что это уже полный край, и дальше уже рассказывать, как я не люблю эту землю, на которой я живу, уже нельзя. Но, тем не менее, его поддержали и как-то вот оценили. Ну, это мое личное мнение, а то мнение там тех людей, это на совести тех людей, которые там оценивали его фильм. Я хочу сказать, и мне кажется, что нынешние скандалы – это… как бы сказать, это тянется из 90-х годов, потому что когда развалили Советский Союз, начали нас наполнять нашу страну теми темами, которые для нас были там, назывались интимными, например, да, они касались только там людей, у которых между ними есть эти отношения, они начали выноситься на экран, на сцену, ну, это я только одну из этих тем, да, и все это вошел мат, например, который никогда мы не использовали ни в искусстве, ни в культуре. Это считалось ненормативно. Это все преподносилось как, скажем, вошли темы нетрадиционной ориентации. Это все как бы как ноу-хау такое, как демократизация. Да? На самом деле сцена и экран, он не возвышал людей, он спустился на уровень рынка, потому что уже все, что было культурно, оно вышло на улицу, на рынок, все торговали. Вот в этой среде сформировалась культурная элита нашей страны. И эта элита благополучно существовала и получала хорошее финансирование от государства до последнего времени. Но дело в том, что с того момента Россия изменилось общество, Россия сегодня поднимается на ноги. И общество повернулось к другим, ну, к традиционным ценностям, которые она практически потеряла в 90-е годы. Она опять возник вопрос духовности. Мы в поисках себя, да?
Извини, перебью тебя. Я, наверное, вот вкратце сформулирую примерно то, но что я чувствую похожие некоторые эмоции. Когда я увидел фотографии с репетиции Кирилла Серебренникова в Большом театре про постановки про Нуриева «Рудольф», и где одна из декораций — это огромная фотография стоящего голого
видеофотографии, читал про
голого артиста с голым причинным местом. Но как бы меня не пугает причинное место, а пугает то, что это не должно быть на сцене главного театра страны.
Я вот этим и хотел закончить. Я хотел сказать о том, что деятели культуры, мне кажется, остались в 90-х со своими выразительными средствами, у меня такое ощущение, что сейчас общество шагнуло вперед, и сегодня общество оборачивается и говорит: «Эй, ребята, вы что там делаете?» Понимаете, ну, сменился угол зрения у людей, и поэтому люди сегодня начали спрашивать у искусства, которое они видят: «А что вы нам показываете? А куда вы нас ведете?
Знаешь, меня больше всего взбесило, там была большая какая-то поддержка, опять писали какие-то письма и начали сравнивать Серебренникова с Мейерхольдом, а его Гоголь-центр с театром на Таганке. Но я не могу себе представить, что вот труппа «Волчек» или «Высоцкий» скакал бы по сцене там с голым одним местом, понимаешь? Там были какие-то другие выразительные средства абсолютно, и то и сейчас их постановки как бы без вот этого всего мы до сих пор пересматриваем и смотрим.
Ну, я не знаю, кто сравнивает, это уже опять, мне кажется, личное мнение. Если уж говорить о явлениях там столичных, да, ну, для меня, например, мастерская Фоменко – это действительно явление. А театр Вахтангова сегодня с его безумной заполняемостью – это, да, явление. Ну, а ну, Серебренников – это тоже, наверное, явление, но для кого-то. Вот и все.
Для узкой элитарной прослойки.
Ну почему вы называете эту прослойку элитарной?
Ну когда они сами, я так забыл поставить кавычки, узкая в кавычках элитарная прослойка, которая сама себя так называет, как бы я не считаю ее элитарной.
Это какая-то часть.
Мне вообще удивительно, ему инкриминируется хищение 68 миллионов долларов.
Вот я об этом хотела сказать. Арест за другое, не за взгляды, рублей. Не за творчество. Да,
рублей, но все равно 68 миллионов рублей это достаточная сумма. Тем более в ценах 2014 года, которые были немножко другие,
ну,
чтобы
в общем,
поставить спектакль.
Можно было бы там провинциальному театру нормально заниматься постановками год. Ну, вот, я думаю, так. Ну, есть.
Еще раз,
есть...
я тебя перебью на секундочку, чтобы наши слушатели понимали. Человеку инкриминируется хищение годового бюджета. Провинциального, это областного, да? Областного
Крымского,
театра.
Крымского, допустим.
Ну, я так боюсь говорить точно о цифрах, но мне кажется, где-то в этой области, потому что я не знаю точно бюджетов.
Это и зарплата, и все постановки, и декорации.
Вопрос дирекции, потому что разные статьи, но это,
примерно.
Это большие деньги, да, на которые можно поставить не один спектакль нормальному театральному коллективу. Ну, это ж понятно. Ну, два Серебренникова на самом деле есть. Есть Серебренников режиссер, и у которого есть, вероятно, свой зритель, ну и бог с ним, и с Серебренником, с этим зрителем. И есть гражданин, такой же, как я, как вы, и простая фраза, мы все равны перед законом, поэтому украл в тюрьму, это нормально.
Вор должен сидеть в тюрьме.
Ну, да, знаешь, что для меня еще было удивительно? Человека отправляют под домашний арест, будет суд, будут разбирательства, и тут поднимается какой-то вой, любой другой бы человек за хищение, ты, я, там, как бы, Настя или Тимур, звукорежиссер, за 68 миллионов речи бы о домашнем аресте не было, был бы однозначный арест и предварительное заключение до суда, понимаешь, как бы, вот. Тоже не совсем понятно. Вор должен сидеть в тюрьме. Давайте подождем, что решит суд. И давайте разделять все-таки, наверное, творческую часть, в этом ты прав, с частью...
гражданской ответственности.
Да, с экономической.
Ну, дело в том, что как бы в мировой практике мы знаем эти примеры, люди совершали проступки и отвечали за это по закону, совершенно это, ну, такова жизнь, ну, тем более удивительно, что Кирилл Серебренников, являясь топовым режиссером, я думаю, он получал достаточно хорошую зарплату.
А теперь он и, топовый в квадрате.
Ну, вообще, и жил безбедно, и, я не знаю, вряд ли он нуждался, и вряд ли, ну, мне кажется, для него эта сумма какая-то такая была бы решающая в его судьбе. Но, вероятно, даже не знаю, какие у него были мотивы, но, тем не менее, в общем-то, он был обеспеченным человеком, и как бы тырить еще сверху, ну, это нагло.
Причем во всех странах, мне понравились, за Серебренникова начали вписываться там западные актеры, которые даже не понимают суть конфликта.
Немецкие режиссеры, да, Ангель Меркель писать.
Да, никто не преследует его даже за то, что он делал. Хотя я уже читал многих театральных деятелей, которые говорят, что в принципе его постановки не могли выйти даже на Бродвей. Они были моментально там быть запрещены в том виде, который они выходили в Москве. И как бы речь идет о воровстве. пропажи государственных денег. И обвинять, что в преследовании, ну, это как-то не совсем серьезно, надо мухи от котлет все-таки отделять.
Ну, вы правильно сказали. Вот я бы не хотел как-то сейчас обсуждать художественный уровень его спектаклей. Просто вот действительно нужно отделить мух от котлет, как вы сказали, потому что есть просто уголовное преступление, за которое человек должен нести ответственность как гражданин. А уже его творческая деятельность – это совершенно другое, не имеющее отношения к этому. Просто одно другим прикрывается в удобном случае. Там поднимаются защитники, которые начинают говорить, что это власть, и наезжают на свободу. Ну, это опять лично, потому что что-то надо кричать. Вот и все.
Все, закончили об эти этом... темы. О остальных темах в следующей части.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Медынцева. У нас в гостях главный режиссер Государственного академического музыкального театра Республики Крым Владимир Косов.
Переходим от скандала к более позитивным вещам. Несколько лет назад мы были удивлены, когда зашли в театр, и впервые за 20 лет там было отопление. Я знаю, что случились еще более интересные вещи.
Летом был ремонт.
Ремонт в зрительном зале. Что поменяли, что будет интересного в новом сезоне? Пока с технической
точки зрения. Давайте сначала по ремонту, да.
Ну, по ремонту наш зритель уже успел ощутить комфорт и новизну наших новых кресел. Дело в том, что поменяли полностью кресла в зрительном зале.
Сколько лет старые стояли?
Ой, помню, в детстве в них еще сидел я лично сам. Ну, лет 35. Они, наверное, стояли. Так что долгожители, они, кстати говоря, были довольно удобные и
вообще-то, да, были
качественные,
неплохие кресла.
Но были уже очень просиженные, и уже и морально они, конечно, устарели. Полностью сделали ремонт пола, поменяли пожарный занавес. И это все, кстати говоря, было сделано очень быстро. Мы удивились, потому что нас отправили в отпуск летом, и буквально на следующий день с нашим уходом начались работы. Вот здесь вот как раз хочется сказать пару добрых слов о нашем Министерстве культуры, потому что они, я думаю, что без их, так сказать, такого жесткого надзора, скорости бы такой мы бы не увидели. И поэтому работы были сделаны, и мы вернулись с отпуска, зашли в зал, а он уже совсем другой.
Сколько стоил ремонт, признавайтесь?
Ну, это же не ко мне.
Это же не к нему вопрос. Он режиссер, он пришел. А как были ощущения от того, вот ты входишь в зал, а там все немножко по-другому? Ты же все равно, когда
мы уже знали, что все поменяли, и действительно, актеры шли, и я видел на их лицах такое вот любопытство. Все так шли на сцену, предвкушая. Вот мы были зрители своего театра первый раз, вот, наверное, за много лет. Мы зашли туда и увидели там, ну, во-первых, они бордовые, это другой цвет, зал более густой стал. Ну, клево, все стояли долго на сцене, молча смотрели вот в это пространство зрительское, привыкали. Ну и
довольны
были
все.
Очень довольны. Ну, конечно, когда что-то новое, мы же как дети, все довольны. Пошли, потом сразу присели, потрогали их. Они упругие, комфортные. Ну и, в общем-то, уже у нас начались мероприятия в театре, и концерты, и зритель уже успел их ощутить, так сказать, на практике, и отзывы позитивные, слава богу.
Раз я знаю, еще света добавляли вроде как, да?
Да нет, ну свет у нас уже, мы, в общем-то, там идет обновление постоянно, я уже даже не слежу, если там пару приборов новых прибавляется, это такое.
Куда ездили летом, где были гастроли?
Ну, у нас, к сожалению, вы знаете, что этой весной мы понесли тяжелые потери, у нас ушел из жизни директор театра, и оборвались договора. У нас были большие планы на гастроли, и поэтому сейчас у нас другой директор, Александр Вишневый, ему нужно время адаптироваться, и мы от некоторых проектов отказались, пока сделали паузу, чтобы наш директор вошел в дела, и мы съездили только в Керчь. Вот. И все гастроли мы перенесли на следующий год. Мы даже в этом году не поедем на фестиваль. В Москву нас приглашали очередной раз. Вот только для того, чтобы сейчас спокойно дома помочь директору адаптироваться, театру как-то отойти от этой тяжелой утраты, войти в рабочее русло и идти дальше.
Но вы идете дальше, у вас идут репетиции, опять
мюзикл. Да, мы же сейчас готовим мюзикл, это мировая премьера, скажу роднее, это всероссийская премьера. Этот мюзикл вот только написан, буквально вот, можно сказать,
как
такой
называется?
Горячий материал. «Мост над рекой» – это очень хорошая, теплая история. Она сделана в стиле, как раз вот говорили, о кино 50-х годов, такая бесконфликтная драматургия, исключительно про любовь, исключительно добрая, с хорошими песнями, с хорошим сюжетом.
Балет будет? Ну, я просто без этого никак.
Ну, конечно, будет. У нас мюзикл без балета, без балетной труппы. Ну, балет будет не в балетном виде, он будет, конечно, в казачьих костюмах, потому что тема казаков и в цыганских, и в казачьих костюмах. Вот шьются сейчас костюмы, их тоже большое количество, более 100. В общем-то, идет подготовка, и этот самое главное, ответственно, приятно и, в общем-то, волнительно для нас, это то, что этот мюзикл, его жизнь как раз начнется с нашего театра.
Когда зрители смогут его увидеть?
Зрители его увидят в начале сезона. 14 октября мы открываем сезон галоконцертом, а через неделю будет как раз долгожданная премьера. Всех приглашаем заранее, приходите, ждем.
Обязательно.
А чей мюзикл, ты так и не сказал?
Прошу прощения, просто вы задаете вопрос, я не успеваю.
Все интересно, будем задавать.
Отпуск.
Да. Мюзикл уже известный нашему зрителю, полюбившийся композитор Ким Брэдбург, это автор мюзикла «Дубровский» и сказки «Снежная королева», которые у нас идут до сих пор с успехом. Он написал музыку, кстати, последние буквально ноты он присылал вот накануне ухода нашего в отпуск, то есть материал свежий. И автор либретто, это хороший такой современный поэт-песенник Сергей Сашин, он тоже довольно приятный человек, хороший слог, хороший сюжет, в общем, все обещает быть по-доброму, таким вот приятно хорошим.
Свинарка и пастух практически.
Да, я думаю, да, кубанские казаки, свинарка и пастух, вот что-то в этом роде. Ну, потому что вот как раз, может быть, это и получается сейчас в пику этим скандалам, в пику изыскам, как раз вот такое совершенно спокойная драматургия, совершенно до боли такой приятный сюжет, без криминала, без ничего, вот как раз он, как бы, в этом смысле он и в сегодняшнем контексте там сегодняшних конфликтов, которые предлагают с экранов и со сцен, он как раз вдруг выглядит оригинально своей такой простотой.
А Ким Брэдбург отдал вам новый свой спектакль, новый мюзикл. Это, наверное, во многом заслуга Дубровского.
У нас с ним давняя дружба, мы уже поставили с ним, она началась вообще-то со «Снежной королевы», потом был Дубровский.
Дубровский, насколько я знаю, он другой. Дубровский идет во многих театрах, но у нас он совсем другой.
Мы единственный театр, который обладает оригинальной своей версией. Вот, Ким Брэдбург позвонил. Ну, переговоры по этому мюзиклу шли уже несколько лет, пока он писался и создавался. Здесь есть один такой нюанс, я сейчас скажу название, вы поймете. Мюзикл называется «Мост над рекой».
И с мостами у нас все серьезно.
Вот, и в сюжете там контрапунктом две станицы, перессорившиеся когда-то друг с другом, решили помириться и построить мост, чтобы наконец-то могли друг к другу ходить по короткому расстоянию, по сухенькому. Вот, и финал они как раз празднуют окончание строительства этого моста. Понятно, что это сегодня прямое созвучие с нашей ситуацией.
Актуально, как никогда.
Да. Ну, мы про деревню, а у нас пролив. Ну, Я думаю, что это созвучие прочитается зрителям, и это будет тоже еще как-то так мажорно и приятно поддержит тему стройки Крымского моста.
Скажи, а ждешь ли каких-то произведений театральных или кино? Вот буквально на днях были поставлена первая арка. В советское время такие знаковые события рождали всегда какие-то там или стихотворные формы, или музыкальные, или что-то еще. Там Маяковский писал про строительство заводов.
Я думаю, что обязательно...
Сподвигнет кого-то?
Обязательно это будет отражаться. Я, кстати говоря, уже сталкивался, уже пишут стихи о Крымском, о Керченском, о строительстве моста. Да, уже это происходит, просто...
Так конкурс был объявлен, сколько тысяч человек прислали свои работы.
И мне кажется, что Керченский мост будет ассоциироваться как раз с возрождением России, с ее новым этапом, и я думаю, он будет еще вплетен не в один сюжет. А вот очень приятно, что, возможно, мы будем первые, где этот сюжет будет отражен как раз в сценическом решении.
Скажи, а не было ли вот каких-то мыслей, как должно выглядеть открытие этого самого моста, вот режиссерских все-таки? Я думаю, что Крымскому театру и крымским актерам было бы важно участвовать в этом мероприятии.
На самом деле было.
Тем более Керчь, вы почти сроднились.
У нас на самом деле была идея этот мюзикл сыграть как раз на фоне строительства моста, но пугает октябрь месяц, дата премьеры, это как раз время дождей, ветров, и мы боимся попасть в непогоду. Но
может, разведем все-таки тучи?
Постараемся, но, по крайней мере, мы сейчас планируем поездку в Керчь, и у нас сейчас есть такая задумка сыграть предпремьерный показ, не официальную премьеру, но предпремьерный показ как раз для строителей Керченского моста в городе Герои Керчь.
Вот у меня как раз вопрос, а на фоне строительства моста это такое образное понятие, либо действительно там есть какая-то открытая площадка и получится сыграть на фоне?
Настя, где стоит скамеечка? Мост с видом на мост, и мост выступает декорация. Я видел это.
Есть,
то есть прям площадка.
Была идея просто вывести сцену, выставить ее с фоном и вот сыграть этот мюзикл. Мы можем его сыграть как раз и на открытии моста, это может быть один из этапов праздника. Потому что, я говорю еще раз, финал спектакля, тема финала как раз вот про это.
Я думаю, надо попросить министра культуры Крыма помочь воплотить эту идею. Идея классная, может выстрелить на всю страну.
Вот видите,
да, министр у нас такой креативный, прислушивается к таким идеям, и, надеюсь, все-таки получится сыграть. Я думаю, строители моста будут очень рады.
Очень приятно, что в вашей программе мечты могут воплотиться в реальность.
Комсомолка точно поддержит, да, Настя?
Мы всегда за любую движуху.
Вот уже вы так говорите, позитивно чувствую, почувствовали атмосферу нашего спектакля, так по-комсомольски.
Знаешь, хочется каких-то положительных вещей, потому что все-таки ты приходишь в театр, там иногда бывают ситуации, когда там спектакли заставляют задуматься, иногда просто хочется отдохнуть. Вот те же классические оперетты, они никогда там не поднимали какие-то глобальные темы, но всегда все с удовольствием приходили, смотрели там Сильву.
Ну, мне кажется, театр должен быть разный, и он должен...
Но об этом сразу после маленького перерыва.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии, и сегодня у нас в гостях главный режиссер Государственного академического музыкального театра Республики Крым Владимир Косов. Владимир, вот часто по телевизору, где-то в новостях, в какой-то такой модной всякой хронике показывают сюжеты, что за сцену всегда идет борьба. Кто будет стоять в первом ряду у танцоров, у актеров за роль, там, или у солистов, у музыкантов, да, у исполнителей. Там кто-то даже балерины друг другу там гвозди, иголки в туфли, в эти, в как они, пуанты подсовывают. А вот у вас в театре есть что-то? Всегда же все равно есть борьба за место под солнцем. За внимание режиссера в том числе.
Да он же режиссер, Настя. Ну, для, равно, него, для него конкуренция, равно. Наоборот, хорошо. У него должно быть три состава.
Все-таки вот интересно вот эти все истории, взаимоотношения.
Ну, конечно, это естественно есть борьба. Ну, мне это слово не очень нравится, но каждый актер хочет как бы быть первым. Это нормально, это нормальное человеческое отношение, ну, желание быть первым. Поэтому она есть, но она не принимает у нас формы такой жестокости, как стекло там, в пуанты, там какие-то еще. Ну, все честно работают, и у нас на многих ролях просто такая необходимость, есть по два состава. Ну и, конечно, каждый состав желает сыграть премьеру. Но поскольку премьера одна, приходится выбирать одного. Но для этого я делаю предпремьерный показ и премьерный, поэтому я стараюсь, чтобы вся труппа смогла сыграть премьерный спектакль.
У нас есть два театра без труппы, это Керчь и Евпатория, да? Ты можешь три премьеры делать. Одну в Симферополе, одну в Керчи, одну в Евпатории. Тогда все останутся довольны.
Все равно борьба за столичную премьеру.
Вы же понимаете, да, родная сцена, это самая родная, потому что здесь у каждого артиста есть и поклонники, и друзья, и родственники. Ну и в других городах этого тоже достаточно и поклонников, и друзей, но дома это наибольшее количество, поэтому каждый актер хочет и показаться, и перед ними, там, перед своим зрителем.
Скажи, когда мы встречались с тобой в прошлый раз, в театре началось обновление, силы начали прибывать из других российских регионов. Обычная такая ротация, кто-то переезжает сюда, кто-то там меняет из-за ребенка климат и так далее. Ты уже почувствовал приход свежей крови в театр?
Конечно, конечно.
В чем это выражается?
Это выражается в возможности ставить спектакли, которые раньше мы не могли ставить. Вот, например, последняя премьера «Орфея Евредика», и идея воплотить этот материал, она была, где-то летала у нас так, где-то несколько лет, но воплотить ее мы не могли, у нас не было тенора, там нужен высокий голос, и, слава богу, мы нашли такого тенора в Беларуси, он приехал, и мы воплотили этот материал. В настроении, когда появляются новые люди, это всегда как бы как-то бодрит, они приносят какие-то свои идеи, это свежая энергия, это всегда хорошо. В этом году театр пополнился местными силами, мы взяли несколько человек из университета культуры.
Вот,
из
это мой училища. Вечный вопрос, хотел спросить, студенты-то пришли?
Конечно, вот у нас, и это где-то порядка 8 человек, и они сейчас появились вот в нашем спектакле, и сразу как-то вот они стараются, себя проявляют, и как-то вот свежо стало на сцене. Ну, может быть, зритель этого не увидит, это я вижу, потому что я каждый день с ними репетирую. Ну, для меня как-то вот глаз освежился сразу, то есть вот новые люди появляются. И очень приятно, что эти ребята пришедшие, они с таким огромным желанием работать, самореализации. Ну, дай бог, чтобы у них все получилось, они выросли в хороших, достойных артистов.
Радует тебя?
Радует. Ну, вообще, честно говоря, я из тех людей, которые стараются получать от жизни удовольствие, потому я люблю хорошие события и люблю им радоваться.
Скажи, ты у нас еще и кинематографический человек, как бы в Крыму все больше снимается различных фильмов, сериалов, практически возвращаемся к славе всесоюзной, там, кузнице кинематографической, то там, то здесь работает какая-то экспедиция. С кем удалось поработать, что новое произошло?
Ну, в этом году, если лично вы меня спрашиваете...
Ну, и тебя, и по актерам Крымского музыкального театра.
Просто ввиду премьеры, ввиду там некоторых событий, я не смог в нескольких картинах сниматься, потому что...
Тебе предложили, а ты сказал, не могу, елки.
Да, были елки, вот, и, ну, не получилось. Я только снялся в одном фильме. Нет, не в одном, в двух. Но в одном фильме мне было интересно поработать. Я там...
Давай сразу с названиями.
Рабочее название «Гурзуф», но оно может поменяться. Я там играл бандюка по кличке Рыжий почему-то. Мне тут лепили конопушки. Но было интересно то, что за много лет я впервые снимался в городе Симферополе, в родном городе. Один из эпизодов снимали на железнодорожном вокзале 50-е годы. Ну, приятно сниматься
дома.
Дома, да. Это как-то... И обычно выезд на съемочную площадку, это надо сесть рано утром в машину, поехать, грим, там, костюм, потом съемка, потом опять разгримироваться.
А это, между прочим, иногда дольше, чем загримироваться,
да.
Как девочка, говорю.
Садишься и едешь домой, такого, приезжаешь очень поздно, то есть это вот такой большой-большой процесс. А здесь... Приехал на маршрутке, вышел, вот буквально зашел в кадр, отработал, и говоришь «пока», и хоп, сделал два шага, и ты уже дома, ну, то есть уже в городе, уже в другой жизни.
Так, Владимир, а второй фильм?
Второй фильм был еще в феврале месяце, я уже не помню его название.
Вот я уже не помню.
Вот так вот.
Скажи мне другое, не думал ли замахнуться на «Наше все»? Какой-то нетленный фильм снять, все-таки разбавить театральные постановки кинематографией. Как режиссер уже, а не как актер.
Я понимаю суть вопроса. У меня был опыт, когда я снимал серьезную рекламу на Украине еще. Была очень мощная фирма, и мы снимали на кино, и первые ролики... Мивины, там, всякой водки и все прочее. Это как раз дело отчасти моих рук. Было интересно. Но потом в силу обстоятельств и семейного положения я вернулся домой. Проработал несколько лет на телевидении, на телекомпании ТВ.
Но все-таки да или нет? Хочешь кино снимать?
В данный момент нет. Я немножко устал от этой деятельности. И когда я перешел в театр, мне что-то стало очень хорошо. И я периодически себе такой вопрос задаю, и иногда мне задают его извне. Пока я не хочу. Ну, может быть, наступит тот период, когда надо будет опять сменить род деятельности.
А в качестве актера вполне, правильно понимаю?
Ну, это меня не, ну, как бы сильно не отнимает меня от театра, и в основном это небольшие роли, небольшие эпизоды, и меня они вполне устраивают. Просто на большой проект сложно, это очень много времени. Вот, поэтому все, так как все складывается, вполне достаточно. Понятие нетленка, ну там понятие увековечить себя, сделать что-то в таком мировом масштабе, я не мыслю этими категориями, потому что творчество – это такой процесс, и мы видим, сколько режиссеров иногда вкладываются, создавая очередной фильм, и это преподносится мировая премьера, там ай-яй-яй-яй-яй, и туда-сюда.
Она выходит.
Тема, да, и шик. Она выходит, и через буквально сразу выходя из зала зрительного, люди забывают об этом, потому что ну, если человек ставит цель создать вот что-то такое мировое, чтобы всех потрясти, это не получится, потому что это должно быть внутри человека. Я думаю, Тарковский, создавая свои фильмы, перед собой такую цель не ставил, он оставил цель высказаться. И он высказывался, и было созвучие, то есть люди смотрели, и они были потрясены его мыслью. Была мысль, был режиссер с видением. Поэтому сам,
как
сам
говорил
человек
Баталов
не сделает.
В фильме «Москва слезам не верит» про одного римского императора, видели бы вы, какую капусту я вырастил, да?
Да.
Возрождение музыкального театра, возможно, это такая... Реальное возрождение, которое произошло за 3,5 года, это, возможно, такая уже большая заслуга твоя, в принципе. Потому что новые постановки, все новое, репертуар обновился, ну, процентов на 60-70, да?
Он обновился, конечно, но я об этом, честно говоря, не есть цель. Цель быть театром по-настоящему с большой буквы.
Ну, и... обновление репертуара – это тоже важно. Если я схожу, 6 постановок посмотрю за 2 месяца, а куда я буду ходить потом еще 3 года?
Естественно, в нашем случае это сложновато, потому что большой театр музыкальный.
Владимир, спасибо, что пришли. Программа подошла к концу. До свидания.
До свидания.
До свидания.
На крючке. Новости наизнанку.